народа поверх барьеров. Продолжаем передачу. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Военкоры».
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы были. Лейка из блокнота, а то из пулемета, хоть огонь и стужу мы прошли.
Современные военные корреспонденты – это особая каста в журналистике. Свободолюбивые, раскрепощенные и, как они сами себя часто называют, отмороженные. В контракте оговорена вероятность того, что их могут убить. Другое дело – фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны. Они сражались за Родину, их оружием были блокнот и кинокамера, а многие из них участвовали в боях и погибали. Вспоминает кинооператор Яков Григорьевич Местечкин. Яков Григорьевич родился в 1916 году в Одессе, закончил в ГИК. Он последний из оставшихся на Украине кинооператоров Великой Отечественной войны.
Аппарат мне достался покойного оператора Сенишера. Он погиб при съемках боев под Москвой. Знаете, как вручаю оружие погибшего солдата. Вот так я получил вот этот аппарат, американская Айбо, самая первая модель. С одним объективчиком. Эта камера имела заряд 30-метровой кассеты. Это одна минута съемки. Мало этого, кассеты заряжаются, перезаряжаются в темноте. В условиях боевых я должен был спрятать аппарат в черный мешок, залезть туда, перезарядить кассету, вынуть эту бабушку с пленкой, вставить ее в металлическую коробку и вставить новую, и тогда ему продолжать съемку. Вот этим аппаратом я прошел всю войну. Причем мне предложили, чтобы я поехал в группу Черноморского флота. Я спросил осторожно, я говорю, а нельзя в какую-нибудь сухопутную? Меня спросили, а вы что, плавать не умеете? Я говорю, так Бог вам так плавать, как я плаваю. Я вырос в Черном море. Просто я знаю, что Черноморский флот не дойдет до Берлина. А я хочу дойти до Берлина. Это была наша убежденность и вера в победу. Да, я вот не могу, у меня ком к горлу подходит. Вот так мы были воспитаны. Мы не понимали, почему армия отступает так страшно. Короче говоря, я уехал в Карелию. Фронт огромнейший. Задача фронта – защитить Кировскую железную дорогу, которая соединяла незамерзающий порт Мурманска с центром России. Туда шли караваны судов американцев, англичан с доджами, с бронетранспортерами, с танками, самолетами, с огромным количеством продуктов. Это 42-й год. Юг Карелии вместе с Петрозаводском был оккупирован финнами. Кроме того, там зимой сплошная ночь. Поэтому очень трудно было работать. Там был командир полка Михаил Макаров, полковник. Мы с ним подружились. Он когда-то работал администратором какой-то съемочной группы где-то в Свердловске. Их полк стоял по линии знаменитого Беломорско-Балтийского канала, который рыли политзаключенные. Придумали вот такую вот операцию. А я снял ее. Рядом Онежское озеро. Там стоят на приколе корабли, гнилые, дымовые шашки в эти корабли. Корабли задымили. С правой стороны они катают железные бочки с камнями. Танки пошли. По воде они как-то потянули веревки, не знаю, лодки, в которых поставили чучело солдат. Начали стрелять, пускать ракеты, сирены. Финны взбесились и начали пулять из всех пушек. Наши только засекали, откуда стреляют, и через 10-15 минут вся артиллерия этого полка начала долбать по огневым точкам. Вот такую вот фронт создали. Весной 43-го года меня приглашают в Москву, и нас собирают человек 10. И говорят, есть указание снять фильм о партизанах, «Народные мстители». Режиссер фильма Василий Беляев. Кто не хочет... не будет участвовать в этих съемках, возвратиться к себе на фронт, будет в фронтовой группе снимать военные действия, то, что так сказать, вам положено.
А почему такая привилегия выбора?
Потому что это была очень сложная, очень рискованная картина.
Вы тут могли оказаться в тылу врага.
А тут только в тылу врага, где ты мог оказаться одним, беззащитным, где тебя могли сцапать и вырвать все, что вообще можно издеваться. Короче говоря, решили. Они посылают один взвод на территорию финнов. Те там шуруют, зажигают, поджигают, стреляют. А второй взвод со мной. Они посылают в другую сторону. Отвлекают. Значит, финны туда клюнули, а мы пока туда поперлись. Взорвали мостик, пожгли гарнизончик. И когда мы подходили к берегу, я на лыжах провалился в 30-градусный мороз по поломку. Аппарат опустил по льду, спас. Я был в ватных штанах, в валенках с пексой. Пекса – такой крючок, на который одевается перепонка лыжи. И в ватной телогрейке, который сразу наполнился водой. Я локтями вот так вот по краю этой ополонки дошел до крепкого льда, и мне помогли выбраться оттуда. Поставили на лыжи. И где-то в 5 километрах была пограничная застава. И 5 километров меня гнали на лыжах, так что от меня валил пар. И не давали ни передышки, ничего. Вот это ватняги впитали же воду мерзлую, и все меня покрыло коркой мерзлой. Вот такое вот чудо произошло, я, слава богу, вылез из этого дела. Сразу, значит, снятой пленкой я мотаю Москву, проявляю зрительный зал. Сидит Василий Николаевич Беляев, я себя чувствую героем события. Я что-то не вижу особого восторга. Все, ты пошел бы, сам бы там бы поклевал. Тебе нравится, не нравится? Я говорю, что такое? Василий говорит, понимаешь, в чем дело? Твой пейзаж, твой фон очень похож на Россию, Украину, Белоруссию. Нету адреса Карелии. Я говорю, а что ты хочешь? Ну, вот там животные. Я говорю, слонов там нет. Он говорит, ну, олени там есть. Короче говоря, определяют новый отряд. И дают ему дюжину оленей. Где-то севернее Кандалакши. Партизанский отряд «Полярник». Значит, вечером устраивается ужин. И наливает мне кружку железную какого-то синего напитка. Я спрашиваю, что это такое? Да это, говорит, вот, это жми-дави. Жми-дави. Я говорю, а что это такое? Это вот, говорит, градусов 70, вот, правильная вещь. Давай, зовут спектр и дело. Думаю, что мне делать? Я его выпью, так я свалюсь под стол. Если я не выпью, они скажут, что это за дерьмо нам прислали, которое даже выпить с нами не может. Так вот, сдохни, надо выпить тоже, чтобы подержать. И я вылокал банку этого жминови. Они мне объяснили, мы получаем, уходя на диверсию, коробочки, как крем для обуви, но только толстый. Там парафин какой-то, напитанный спиртом. Значит, если мы в засаде где-то сидим и не можем костра разжечь, мы зажигаем этот спиртик и согреваем себе в котелке немножко воды теплой. Но мы не берем с собой. Потому что это все на горбе. На горбе же мы несем и оружие, и еду, и все. Наши медицинские сестры в марле делают 13 оборотов и выжимают вот этот спиртягу, добавляют туда витамин С. И получается вот это жмидови. Значит, дали мне даму молодую в опекунши из мстителя по политчасти диверсионного взвода, Клавку Втюрину. Она начала учить меня, как паковать мешок, пошила мне карманчики. Надо паковать так, чтобы вот эти сухари ложились на спину, чтобы не банка давила на спину, а именно практически это была опытная диверсионная группа. Уходили в тыл на 2 с лишним месяца к финнам. Мы переходили госграницу. Мы действовали не на территории Карелии, а на территории врага. Значит, каждый день 40 с лишним километров чапали по болотам, рвали там столбы связи, минировали дороги. И она опекала меня, И мне казалось, что она ко мне неравнодушна. Я не очень удивлялся этому, потому что я был, так сказать, не последнего качества человек. Крепкий парень, 27 лет, достаточно веселый, достаточно неглупый, с фирмой московской. Через лет 15, будучи в Москве, я встретился с Гошей Калашниковым, который был начальником штаба этого отряда. Мы с ним подружились. Он мне говорит: «А, говорит, Клавка?» Я говорю: «Да, Клавочка. А ты знаешь, какую она задачу выполняла? Она должна была тебя пристрелить. Если бы запахло пленом, она должна была не допустить, чтобы тебя взяли в плен». Я говорю: «Ничего себе», я говорю. Ну, мне удалось все-таки снять. Взрыв моста я с ним подорвал. Там очень сложная была операция. Я тогда не снимал уже, а помогал.
Участвовали в этой операции
военной? Ну, в какой-то степени, по секрету, да, чтобы не было неприятностей, чтобы меня берегли. И я был важен. Оператор, который не должен был погибнуть, должен был все сделать. Это была установка на все фронта. Восстановить очень трудно было погибших людей. А погибало много людей, к сожалению.
Ян Григорьевич, кроме истории с оленями, когда вам пришлось переснимать, вы же тогда пересняли все-таки, правильно?
Я не переснял, я снял новый материал. Потом мы сожрали большую часть оленей, они нас спасли от голода.
Скажите, пожалуйста, какие-то цензурные были установки? Что именно можно снимать в боевых действиях?
Единственное, что начало войны, почти нет материала отступления. А так я ни одной установки, которую мы получали на фронт, не помню, чтобы мне об этом говорили, честно. Началось наступление 14-й армии. Это 44-й. Форсировали западную Лицу, реку. Заполярье, вот один эпизод. Гора, огромные скалы, стрельба оттуда, стрельба отсюда. И вот лежит убитый немец. Кто-то в карман ему полазил, что разбросаны фотографии. На фотографии красавец парень с женой в фате. Я снимаю панораму на лицо убитого. Агитплакат настоящий. К чему приводит война? Вот он, красавец, с женой своей молодой. А вот его судьба. Чего ты полез сюда? Дальше я привожу панораму. У скалы стоит на одной ноге, вторая оторвана и капает кровь. Его товарищ, с которым он недавно завтракал в землянке. Я был в этой землянке. Там была еще теплая еда.
Немцы. Немцы или финны, простите?
Там же немцы на севере воевали. Это южнее немного Мурманска.
Иван Григорьевич, скажите, пожалуйста, страшно было?
Да, страшно. Не страшно только дуракам. Но интересное наблюдение. Стоило только приложить аппарат глазом и смотреть на события через окуляр, как тебе уже не становилось страшно.
От нетрови водки перекрыли наши глотки, но мы скажем, если упрямлет. Наши покачуйте, наши подачуйте, наши повоюйте хоть бы год.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Военкоры».
Военный репортер Андрей Цыплиенко побывал во многих горячих точках мира.
Но сложнее всего, конечно же, в Ираке сейчас работать. И, конечно же, мы на себе почувствовали, что отношение к иностранцам и отношение к журналистам ухудшается с каждым днем. Со стороны всех, со стороны военных, американских, других контингентов, со стороны тех, кого называют боевиками, со стороны местного населения. Нас не любят там.
Мешаете или несете правду, свидетельствуете?
Мы не помогаем. Вы же поймите, что люди, которые вовлечены в этот конфликт, им всем плохо. И мы, журналисты, мы не помогаем разряжать эту ситуацию. Да, мы говорим правду о каких-то скрытых вещах, о которых без нас не узнали бы. И, конечно же, когда мы показываем людей в очень неблагоприятных для них ситуациях, был у меня случай, когда мы сняли расстрел и показали его затем, и, конечно же, я считаю, что мы нарушили в какой-то степени, может быть, даже не журналистские принципы, а просто человеческие. Такие вещи показывать нельзя. Это было в Африке, в Республики Кот-д'Ивуар, берег Слоновой Кости, в 2002 году. Мы стали свидетелями расстрела человека, которого заподозрили в мародерстве, расстреляли его боевики, повстанцы. Расстреляли его просто перед нашей камерой.
И... Показательный расстрел?
Нет, это как раз та ситуация из разряда неожиданных. Вот шел человек по улице, молодой человек, ну, лет 20, может быть. Его положили в траву и расстреляли. Мы потом успели сесть в машину и быстро оттуда уехали, потому что, конечно же, эти ребята потом поняли, что им такие свидетели совершенно ни к чему.
А вам приходилось участвовать в боевых действиях? Вы вооружены вообще на всякий случай?
Был такой момент в Ираке, мы ехали с колонной, и вот я был с водителем в машине, и я брал в руки автомат. Мы ехали по очень опасному участку и просто могли ударить по колонне. Взял на всякий случай. О чем жалею? Потому что это не наша война. Ты и так участвуешь в этих действиях, так или иначе, но ты не воюющая сторона. Ты журналист. Ты едешь туда для чего? Для того, чтобы разогревать этот конфликт дальше? Или для того, чтобы люди немножко одумались и прекратили убивать друг друга без всякой на то причины? Или подумали о том, кто их толкает на это?
В своих репортажах вот вы перебегаете от одной хижины к другой, допустим, в Африке, там стреляют, вы в этом бронежилете.
Это если везет в бронежилете, а если не получается бронежилет вывезти, потому что весит он 17 килограммов, и огромные там еще ты платишь деньги за то, чтобы погрузили его в самолет, потому что ты же не один едешь, с тобой еще оператор.
Ну, камеру это держит оператор, да?
Ну, конечно.
А вы?
Я бегаю с микрофоном, иногда и мне приходится снимать. Я помню, это был 2001 год, это уже была вторая командировка в Афганистан, но мы решили заходить из Пакистана, потому что интересно было еще на территории, которую контролировали талибы, поснимать. Самая граница у Пакистана, вообще, это свободная зона племен, на которой нет центральных органов власти, они очень слабо присутствуют, там нет вооруженных сил, нет полиции и так далее. Племена сами себя контролируют и живут по племенным законам. То есть, вот если джерга решит, что человека надо убить, его убьют. Джерга, ну, совет старейшим. И вот у нас там появились знакомые, друзья, которые пригласили, которые пообещали обеспечить проход на афганскую территорию.
Как вы нашли таких друзей, знакомых?
Мы знакомимся с одним человеком, потом знакомимся с другим, с третьим. Это цепочка, это очень долгий процесс, и они поначалу не имеют к тебе ни малейшего доверия.
Чем завоевываете доверие?
Только открытостью.
А деньги?
Деньги очень редко. Ну, деньги, на самом деле, это не главный фактор, который помогает тебе работать. Особенно в Афганистане, особенно на территории, которую контролируют пуштуны. И вот мы уже готовились уходить на ту сторону.
На сторону Афганистана.
На сторону Афганистана. Сидели там уже неделю. Мы носили местную одежду, отращивали бороды. И уже как бы начали теряться между местного населения. И вот прощальный обед с нашим хозяином Пашатханом, хозяином небольшого города. Он был просто вот таким вот местным племенным вождем, королем, как угодно можно это назвать. Малик. И вот у моего оператора приступ отравления страшнейший, температура 40, и он не может идти никуда. И я понимаю, что вот для нас это сейчас единственный шанс попасть на ту сторону. Это переход через горы и так далее, это сложно. И я взял камеру и пошел сам с проводником, а проводник был из бывших маджахедов, который воевал против Советского Союза и который знал, откуда мы родом. Я оказался очень верным человеком при этом. Звали его Фероз, фамилия Эдбархан, который... Мне спас жизнь, и потом мне пришлось ему спасать жизнь. Мы перешли на ту сторону, и мы оказались в кишлаке Асмар. Кишлак контролировали талибы на тот момент. И вот эти талибы, их человек 150, они нас вежливо взяли в плен, так можно сказать. Вот этого Фероза отпускали сразу, но он отказался. И он, как это принято говорить на современном языке, разруливал ситуацию таким образом, чтобы нас отпустили. Он еще проявил недюжинные продюсерские качества, потому что нам удалось еще этих людей снять потом. Они нам давали интервью, маршировали перед нами там, и так далее. Это после того, что за день до этого ты думал о том, как выжить, а на следующий день ты их снимаешь, еще командуешь, как им лучше стать, куда пройти, крупные планы. Мало того, они нам дали еще охрану. И вот так от одного полевого командира к другому мы ехали, 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 пока, наконец, не добрались до Кабула. А когда добрались до Кабула, там уже были войска Северного Альянса. И, опять же, моя журналистская интуиция подсказала мне, что надо снимать американцев. Летное поле на тот момент, достаточно пригодное и комфортабельное, было только в Баграме. При этом афганское радио новой власти, уже такой проамериканской власти, рассказывало, что... Вы не думайте, американцев в Баграме нет. И вот они говорили об этом 3 дня так яростно, что я понял, что надо ехать именно туда. И мы приехали. И попали на высадку американского десанта, и была там встреча еще и местного министра обороны генерала Фахима с высокопоставленными американскими военными и ЦРУшниками. Люди, которые охраняли всю эту историю, они были из ЦРУ, специальная группа. Но мы с бородами в этих всех нарядах. Ну и когда генерал Фахим спросил, кто эти люди, все пожали плечами. У нас проверили документы. Ну, я нахожусь на территории Афганистана нелегально, потому что, естественно, мы пересекали границу через горы, и там никаких печатей никто не ставит.
У вас паспорт гражданина Украины.
Ну, какая разница? Слава богу, у меня там была какая-то афганская виза, в общем, сработала. А у этого Фируза ничего, кроме бороды и удостоверения, что он там какое-то имеет отношение к Международному исламскому агентству. А Международное исламское агентство – это организация, которая как раз подпитывала финансово талибов. Естественно, нас свинтили, упаковали в машину и отправили в тюрьму. Меня вскоре выпустили, а его не выпускали. И мне сказали коллеги, которые имели связи в афганском правительстве, что ты можешь смело на этих людях ставить крест, их, скорее всего, не выпустят, намекая на там расстрел. И я поехал в МИД местный. Новая власть у них очень быстро заняла все эти правительственные помещения, уже начала работать. Поехал я к пресс-секретарю министра иностранных дел, очень такой человек с пронзительным взглядом и в мятом костюме. Такое ощущение, что 5 лет, пока они не находились у власти, а находились в бегах, этот костюм у него лежал в сумке, там, под спудом остальных вещей, он его достал, вот, но забыл погладить. Он говорит, к вам никаких претензий нет, у вас виза нашего Северного альянса, афганская. Я говорю, а эти люди? Он говорит, вы знаете, их не было в вашей жизни, забудьте о них. Это шпионы, враги, их не было в вашей жизни. Я говорю, позвольте, какие шпионы? Это я их привел сюда в качестве проводников. Вы сделали большую ошибку. Но вы можете работать. Такое изуитство в бериевском стиле. И я понял, что действительно эти люди их расстрелять совершенно спокойно могли. Просто для того, чтобы не было никаких проблем, разбирательств, ну куда их девать? Я подключил коллег-журналистов, и тогда было несколько прямых эфиров у меня, и через западные средства массовой информации мы выходили в эфир. И самое главное, мы подключили украинский МИД для того, чтобы говорить о том, что они временно являются сотрудниками нашего телеканала, нанятыми для выполнения определенной работы. И нам удалось достаточно быстро их вытянуть оттуда.
Андрей, а куда сейчас собираетесь?
В Ирак поеду.
Тянет?
Тянет. Знаете, если человек, журналист, едет на первую свою войну и потом едет на вторую, это значит, он подсел на очень такой коварный наркотик. Это, наверное, связано действительно с характером человека. И вот военные корреспонденты – это, по сути, свои флибустьеры, которые очень сложно управляются вышестоящим начальством, которым хочется свободы. И когда ты находишься в горячей точке, ты чувствуешь, что ты, в общем-то, относительно свободен в выборе темы, в плане того, с кем ты общаешься и так далее. Тебя лимитируют только соображения безопасности. Но это твой личный выбор.
Как вот вы рассказываете о войне?
Очень сжато. Потому что войну как таковую показать несложно. А вот интересно показать какие-то неожиданные штрихи этой войны, которые позволят человеку взглянуть на нее совершенно с другой точки зрения. Вот я помню, мы снимали интервью с американцами в Куте, город Аль-Кут в Ираке. Снимали со спецназом, который вот только-только они закончили операцию какую-то. Я говорю, а, собственно говоря, что происходило? Да тут мы одних хороших парней спасали, плохих убивали. А расскажите мне о плохих парнях. А что о них рассказывать? Парни, плохие парни, и плохие парни, что о них рассказывать? И потом мы выдернули сержантика, ну, сержантик, серьезный человек, уже там почти 30 лет. Задаем вопрос, слушай, говорю, а что ты будешь делать после того, как закончится война? Ну, вернусь домой, а потом, ну, буду пить, наверное, неделю. Хорошо, а потом дальше, а потом я не пропущу ни одной юбки, а потом, ну, потом, наверное, родителей навещу. А потом, говорю, и он подумал и говорит, а потом, наверное, я вернусь опять сюда. И мы дали это интервью, и вот зрителю все стало понятно об этой войне и о людях, которые туда попадают. Вот этот самый дополнительный фактор. Это то, что Питер Арнетт делал еще во Вьетнаме. Это просто монстр военной журналистики, человек, который в 70 лет работал в Ираке, вот совсем недавно. Это его крайняя Вообще мы последнее не говорим, а вот это его крайняя война.
Понимаете, война сейчас стала буднями.
К этому привыкаешь, и, в общем-то, привыкаешь благодаря таким, как мы.
Теряется ценность жизни человеческой. Да, отношение к жизни как-то стирается.
К сожалению, да. Убитые люди перестают быть личностями, становятся цифрами, становятся статистикой. Главные редакторы, обычно формируя новости, уже ориентируются не на ситуацию, а на количество жертв. Сколько там? 10. Где? Кения. Маловато. Сколько? 800 нормально. Я говорю вообще о циничном отношении мира и людей, потребительском отношении к войне. Это продукт, который люди уже потребляют вместе с остальной информацией. Это информационный товар. И это, конечно, ужасно.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Военкоры».
Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пятьдесят ветрана и с одним наганом первыми бежали в города. Радуйся за победу, за свою газету, а не заживем мы, дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.